Города. Ивано-Франковск. Ивано-Франковск – город моего детства. Когда-то я смотрел на него снизу вверх. В те времена он был сильным и высоким, просто огромным. Охотно говорил по-русски, шутил, пел. Я не мог определить, сколько ему лет, просто для меня тогда не существовало возраста. Маленьким я не знал, сколько лет отцу, он был просто взрослым. И Ивано-Франковск всегда был эдаким дядей. Он и сейчас для меня без возраста. Я не вижу его лица. Ивано-Франковск повернулся ко мне спиной. Что-то брюзжит на украинском, дребезжащий тембр, визгливый западенский тенорок с польскими интонациями. «Чего приехал?» «Да просто к бабушке в гости». «Да кого? Я москольки мови не разумею». «Да бабуси приехав, а?» Краска стыда заливает мое лицо. Я ужасаюсь, как же бессовестно долго я не был у бабушки. По сложению Ивано-Франковск худощав, как подросток, а в голове уже просить. Одет худо, какие-то недорогие из секонда вещички, ездит на раздолбанной Ниве лягушачьего цвета. Нам давно не о чем говорить. То, что было дорого мне, Ивано-Франковск не помнит. Раньше мне казалось, притворяется, делает вид, что все позабыл. А теперь понимаю, он действительно меня вычеркнул из памяти. Для взрослых все дети на одно лицо. Не знаю, как у него уладится с семьей, он слишком часто мотался на заработки в Польшу. Даже подумывал там насовсем остаться. Знакомые говорили, что Ивано-Франковск вроде нашел где-то под Вроцлавом в деревне бабу одинокую, но с хозяйством. Батрачил у нее, потом они сошлись, но что-то у них не заладилось. Когда уборочный сезон закончился, полячка выставила Ивано-Франковск за порог. И даже не заплатила обещанного, потому что у них, дескать, любовь была. Надуло, короче. А ее саму бабу эту проезжий американец надул, бывший польский эмигрант еврейского происхождения. Вначале вдул, потом надул. Она на радостях какие-то бумаги подписала, дарственные. Такой вот круговорот обмана. Ивано-Франковск вернулся домой, а знакомым говорил, что передумал оставаться в Польше. Не понравилось. Врал, конечно. Ивано-Франковск болезненно самолюбив. Но не стоит повторять чужие сплетни, не наше дело. Ивано-Франковск в последнее время увлечен политикой, часто ездит плацкартом в Киев постоять на Майдане, поорать, поскандировать. Я видел его фотографии с митингов. Даже подумать не мог, что у орущего разом нас богато, Франковска может быть такое мудацкое выражение лица. Причем дело исключительно в артикуляции, я проверял. Если стать перед зеркалом и сказать «разом нас богато», что-то скверное творится с мимикой. Какие-то бесноватые гримасы, как если смешать американскую улыбку с синдромом Туретта. Генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы с манифестацией в детском возрасте, характеризующееся множественными моторными тиками и как минимум одним вокальным тиком. Когда Ивано-Франковск молчит, вполне себе обычное лицо, сухощавое. Нос с легкой горбинкой, длинный острый подбородок. Зубы с ними не очень, половина позолочена. Ивано-Франковск утверждает, что это из-за москалей, хотя по правде проблемы с питьевой водой. Чего-то там не хватает в Карпатах. Йода. При Советском Союзе йод добавляли, а теперь некому. На какой-то европейской барахолке Ивано-Франковск отыскал немецкое тряпье времен Второй мировой, пехотную фуражку, артиллерийский китель. Пояс достался, правда, румынский, еще какие-то танкистские нашивки с черепами, железные наградные кресты. По национальным праздникам Франковск выглядит как пугало. Напяливает этот сборный немецкий мундирчик, цепляет на грудь крест, изображает солдата героический УПА. Украинская повстанческая армия, вооруженное крыло украинских националистов, бендеровского движения, и просит называть себя Станиславом. «Франковск, ты в своем уме? Но из какой из тебя СС Галичина? Белокурая бестия, твою ж мать, ты на нос свой арийский, в смысле крючком, посмотри на глаза свои кори. Я москальской мове не разумею». Он направляет на меня свой игрушечный немецкий фольмер. «Тра-та-та», изображает автоматную очередь. Ну как на него обижаться? Вечером он все равно снимет свой маскарадный костюмчик, спрячет в шкаф. Отбой у Ивано-Франковска ранний. Гастарбайтерский поезд на Краков отправляется в 6 утра. Харьков. Харькову недавно исполнилось 38. Возраста не скрывает, но если ему говорят, что он выглядит на 30, расцветает. Образован, начитан. Харьков боится выглядеть смешным. Из-за этой боязни излишне суетлив. Бегает по комнате и все роняет. И от этого еще больше злится. Резко реагирует на насмешки, обидчив, умеренно злопамятен. Нельзя сказать, что Харьков уж совсем ничего в жизни не добился. Но карьерка в целом тусклая. Незаслуженно тусклая, он явно был достоин большего. Харьков горько завистлив, не любит успешных, его лучшие друзья – неудачники. С Харьковым мы когда-то учились в одной школе, только он был на 2 года старше. Я бы сам с ним не познакомился, постеснялся. Харьков-то у нас в школе был личностью примечательной. Любимец училок, кумир, старшеклассниц, победитель какой-то там литературной олимпиады за сочинение о Хлестакове в стихах. И на конкурсе самодеятельности 3-е место занял. Исполнил песню собственного сочинения. Там еще строчки были «Спасибо за детство, нам давшее столько тепла». А рифмовалось с «В дорогу пора». Харькову после этого в школе отдали подсобку за актовым залом. Он организовал школьный ВИА и там репетировал. Я случайно туда зашел и что-то спел из аквариума. А Харьков говорит: «Голос у тебя неплохой». Так и познакомились. Ко мне после этого одноклассники лучше относиться стали. Сам Харьков похвалил, значит, не последний человек. А Харьков, при том, что знаниями не блистал, закончил школу с серебряной медалью, 4 по алгебре, поступил в политехнический, и потом, на 3-м курсе, я слышал, его отчислили за неуспеваемость. Харьков вместо учебы мотался челноком в Турцию. Помню, Харьков, у которого в то время завелись небольшие деньги, говорил мне, что высшее образование не главное. Потом он занялся оседлым бизнесом и открыл торговый ларек, напитки, жвачки, шоколадки, сигареты. Я всегда знал, что Харьков пописывает и стишки, и прозу. Музыку он тоже не оставлял. В середине 90-х мы вместе рок-группу собрали. Предполагалось, что я буду петь. Харьков обещал даже концерт нам устроить в ДК тракторостроителей. И репетиции первые были, но дальше этого не пошло. Во-первых, Харьков сам хотел петь. Во-вторых, исключительно свои песни. А они были, мягко говоря, не очень. Не я один так думал. Басист с ударником тоже взбунтовались. Мы больше металлом увлекались, а Харьков подражал Сюткину из «Браво». Вот мы втроем и ушли с инструментами. Но откуда же я знал, что Харьков с ударником в складчину установку покупали? А Харьков решил, что я переманил басиста и ударника, а заодно барабаны спер. Отношения между нами не то чтобы совсем испортились, но стали натянутыми. А в 2000-м мы вдребезги разругались. Я шел мимо его ларька, в гости заглянул, а подвыпивший Харьков решил мне что-то из своего поэтического наследия преподнести. Я сдуру ляпнул, что это домашнее творчество. Даже не ожидал, что он такую истерику закатит. Наговорил мне бог знает чего. «Это ты, бездарь, понял? Сам-то что сделал, чтобы кого-то критиковать? И я, как истинный романтик, себе нахуй надену бантик. Это, по-твоему, стихи?» «Это ранний», — невозмутимо парировал я. «Я же после романтика про кондуктора написал. Мой харьковский салонный хит, меня кругом приглашали, чтоб я читал кондуктора». «Пидораса ты написал, а не про кондуктора. Бездарность. Да меня в новом мире должны были напечатать. И в юности, понял? А тебя хер кто хотел печатать». «Неправда. В слабожанщине собирались». «И что? И где публикация? А барабаны мои где, а? Деньги лучше верни за барабаны». В общем, чуть не подрались. По счастью, на шум выбежала жена Харькова, угомонила его. А потом я уехал в Берлин. У меня в Москве вышла первая книга, потом вторая, третья. Встретились мы с Харьковым случайно в Москве на Курском вокзале. Я какую-то передачку к поезду принес, а он домой ехал. Это сколько лет-то прошло? 9. Он приветливо сказал: «Загордился, небось, Елизаров? Уже и здороваться не будешь». Харьков почти не изменился. Высокий, сутулый, длинные русые волосы, собранные в хвост. Та же потертая косуха. Разве что лицо чуть постарело, осунулось, и на лбу пролегли морщины. Я сказал: «Что за глупости? Я страшно рад тебя видеть». И это было совершенно искренне. Я узнал о нем последние новости. Он сразу похвастался, что в местном издательстве должна выйти книжка его малой прозы. Попросил, чтобы я что-нибудь черкнул на обложку. Я обещал черкнуть. Что еще? Харьков развелся. Жена с сыном в Киеве. Но Харьков не переживает, говорит, что его любая баба с руками оторвет. Поди в наше время найди интеллигентного, малопьющего мужчину с высшим образованием. Забыл сказать, что в середине 90-х Харьков все-таки вернулся в политех на заочный. Решил, что диплом пригодится, и не прогадал. Сейчас он работает помощником депутата от партии регионов. Чем-то занят по культурной части, так что высшее инженерное образование себя хоть как-то, но оправдало. Я проводил его к вагону. Харьков путешествовал плацкартом.